Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И мы очень долго переживали всевозможные психологические защиты, перечитали комментарии, еще раз впали в депрессию, в невроз, в противоречия, пытались преодолеть «я» и «сверх-я» и тому подобное. Долго плакали и вызвали на очередную консультацию, значит, нашего психолога Петр Звонов. Проект 99 мыслей, но, видимо, у него уже должна быть запись сотая, и он должен переименоваться в проект 999 мыслей.
Она была, кстати, недавно.
Да, чтобы цели были, как это, высокие.
Ага. Угу.
Итак, сегодня мы продолжим Фрейд, часть вторая.
Да, да. Сегодня поговорим про методы, которые Фрейд использовал, угу. И, собственно, про эдиповые комплексы и все прочее. Что же это такое-то, да? Угу. Действительно ли человек, вот человеку свойственно, находясь на латентной там фазе, хотеть там свою маму и там все такое? И на какой фазе, да? Угу. Ну да ладно.
Да. Так собрались.
Вот. Итак, мы прошлись по психологическим защитам в прошлый раз, а сегодня поговорим как раз вот про что же с ними делать, да, и как вообще добиться того, чтобы симптомы-то исчезли.
Сублимировать. Тоже слово неприличное.
Сублимировать. Но, как ты помнишь, да, сублимация – тоже психологическая защита. Угу. Значит, что-то не так. Значит, какие-то противоречия в психике не были осознаны по Фрейду. Да, я напоминаю, что это, если я какие-то интерпретации даю здесь, то это по Фрейду надо добавлять, потому что я-то представитель другой терапевтической школы. Вообще, любой психотерапевт, в принципе, да, вот Кратахвилл, есть такой Станислав Кратахвилл, он, короче, психолог, который заведовал отделением неврозов, собственно, в психиатрической вполне себе больнице, и, соответственно, вот он говорил о том, что, в принципе, кто такой психотерапевт? Это человек, который обладает там 10 методами психотерапевтическими, то есть гештальт-терапия, психоанализ, там, поведенческая терапия, когнитивная терапия там, и так далее. Просто он их использует в зависимости от того, когда они нужны. Когда они нужны, не используют. Соответственно, в принципе, любой психотерапевт, нельзя сказать, что вот он просто чистый психоаналитик или просто чисто там, гештальт-терапевт. Про некоторых можно. И про некоторых вообще можно сказать, что их профессионализм и личность как психотерапевта, она прячется за психотерапевтическими методиками, техниками и так далее. И никакого взаимодействия может и не быть.
А вот я задавал тебе вопрос, когда приводил в пример, значит, человек обратился к психотерапевту, а психотерапевт начал говорить: «Да как вы могли так сделать? Да вы же сами своими руками все это создали, вы разрушили жизнь свою и своих близких и вообще». То есть человек пришел с проблемой, у него там трудность, он там не может понять, какой сделать в жизни шаг, а ему говорят: «Ну ты что, дурак, что ли? Тебе что, непонятно, что ли? Ты уже говна наделал, а что будет дальше, так это…»
Вот тебе пистолет.
Да, то есть что делать вообще? То есть это бежать от этого психотерапевта, сломя голову?
Ну, смотри, какая штука. Напомню, что психотерапия любая, какого бы направления ни придерживалась, начиная с Фрейда, не является этической или идеологической концепцией. Из чего состоит идеология? Это два момента. Первый – это призыв к действию. Там, бей таких-то, спасай такую-то страну. Да? А второе – это рационализация, почему так надо делать. То есть, почему надо бить таких-то и спасать Россию? Соответственно, вот психотерапия, она вот в практике психотерапии не должно быть никаких вот таких вот прямых указаний на действия, почему так надо делать. То есть, смысл в том, что если психотерапевт позволяет себе вот такие прямые, собственно, прямые обвинения и так далее, тут может быть два варианта. Либо он пытается обострить перенос, и про механизм переноса мы сегодня поговорим как раз в рамках фрейдизма, либо это просто, ну, профнепригодный, вон из профессии, то есть иди продавать ковры. То есть, вместо того, чтобы, ну, дотрагиваться до человеческой души, потому что вот ворсинки души – это тебе не то. Вот ковер – это, да, поближе. Потому что действительно, ну, чего вы добьетесь? В лучшем случае, то есть… Ну, то есть, если этот психотерапевтический процесс, он разный может быть. Одно дело, когда вам прописали психотерапию, вы ходите к психотерапевту, вы сами не выбираете ни направления, ни специалиста, вы просто вынуждены там находиться, да? Другое дело, когда вы сами приходите за свои деньги, прям вот в открытую приходите к этому специалисту, и тут он вам вот это все вываливает, да? Здесь, конечно, стоит задуматься о своем кармане, Но да, в основном, конечно, психолог он не дает советов ровно потому, что даже если те советы, которые он хочет дать, они абсолютно правдивы, что вот действительно, если ты сделаешь А, Б и С, то ты действительно, вот твоя жизнь будет гораздо более счастливой.
Сразу, да.
Это, конечно, все здорово, но другое дело, что если ты сам к этому не пришел, это как вот Сократ, да, вот говорил о, значит, схоластически усвоенных знаниях и о тех знаниях, которые получаются вследствие сократовского диалога, да, сам он, наверное, сократовскими его не называл, но тем не менее, да, то есть знания, которые даже пусть они хоть 10 раз неправильны, но ты сам знаешь, зачем, почему и как ты к ним пришел. Вот задача психотерапевта любого, да, это не сказать, как правильно жить или как ты неправильно жил, а это подвести тебя к такому осознанию действительности, которое бы позволило бы тебе самому делать эти оценки. Вот без всякого, чтобы психотерапевты тебе были бы не нужны. В этом смысле работа психотерапевта, она, знаешь, так диалектически самоотрицает себя. Задача такая глобальная любого психотерапевта и психолога – это в том, чтобы психических расстройств не было. А если их не будет, то не станет его профессией, не правда ли? То есть, ну, если нет психологических расстройств, кто ко мне будет обращаться, кто мне будет платить за услуги, там, всякое такое. Но, в общем-то, психотерапевты стремятся вот к максимальному самосознанию. Любого, кстати, толка. А, кроме, наверное, поведенческих психотерапевтов, им вообще все равно, там, что-то там осознаешь, не осознаешь. То есть, вот веди табличку с СРП-анализом, повел так, хорошо, теперь смотрим, вот эта реакция, к чему она привела, к тому... Какую будешь другую реакцию делать, чтобы к этому не привело? То есть, там вполне такое вот и то, да, то есть, если нормально не представить клиенту, почему вот именно эти действия привели к тому, от чего он бежал. Ну, скажем, человек не хочет показаться с каким-то глупеньким или неинтересным, и поэтому он в любой ситуации общения сильно волнуется. Из-за того, что он сильно волнуется, он не может связать двух слов. Из-за того, что он не может связать двух слов, он теперь неинтересный, глупенький и так далее. То есть, он становится ровно тем, к чему чего он боялся. Да. Соответственно, если мы просто расскажем вот это все клиенту, и он не согласится даже с этим, да, мы столкнемся с тем, что называется сопротивление. Когда психолог... Ну, то есть, вы говорите, ну, а зачем вы так поступили? Это же полная глупость. Он говорит, какая это глупость? Все нормально. Все
это
так
моя
я...
жизнь.
Да, я так вообще-то привык действовать, и так вообще-то правильно. Знаешь, вот мне мама говорила, что вот, а вот я в армии служил, и вот там у меня там, значит, мой там, значит, там прапор, он мне как-то сказал одну вещь. И вот так. На самом деле это может быть и рационализацией, чем угодно. Ну вот, но вернемся к Фрейду. В общем-то, что такое психоанализ? Да? Под психоанализом Фрейд понимал содержательный анализ процесса трансформации противоречий между людьми, по сути-то, да, между тем, что я хочу, но это все я хочу уже в обществе, а общество против этого. Между, собственно, между людьми, как эти трансформации, вот, противоречия между людей в интрапсихические конфликты. То есть, там, какие-то желания и установки, да, исходя из этого. А потом, как вот эти все, значит, интрапсихические конфликты переходят в невротические симптокомплексы. Термин симптокомплекс, тем не менее, это термин, который все-таки Юнг ввел. То есть, но начиная там с книжки «Толкование сновидений», Фрейд все-таки рассматривает симптом как внешнее проявление какого-то системного расстройства, поэтому термин можно использовать. Так вот, как, соответственно, эти интрапсихические конфликты вытекают в какие-то невротические симптокомплексы, и как эти... собственно, симптокомплексы, подчиненные цели какого-то патологического, ну, асоциального либо болезненного, соответственно, разрешения таких конфликтов происходит. То есть, как вот возникает этот конфликт и как мы его разрешаем. Собственно, психоанализ – это путь от симптома какого-то внешнего, да, к причине, от сознательного проявления причины к ее бессознательному содержанию. То есть, любой комплекс, он вот симптокомплекс, да, симптом, он состоит из двух частей. Первая часть – это осознаваемая часть, вторая часть – неосознаваемая. То есть, часть, которая находится в сознании – это симптом. Что такое симптом вообще? Да, это какое-то функциональное нарушение в организме человека, которое критически осмысляется самим человеком, который, собственно, имеет этот симптом. То есть, вот если ты спать не можешь, ну, это, ну, ты хочешь спать? Хочешь. А можешь? Нет, не можешь. Вот тебе, соответственно, сознательно вполне у тебя представлена эта проблема. А есть бессознательная часть по Фрейду, которая, соответственно, заключается в неком конфликте между чем хочу и что общество мне говорит делать нельзя. Соответственно, вот осознание этого конфликта, понимание этого комплекса – это и есть, собственно, психоанализ. И в этом смысле психоанализ может использоваться как вот методика диагностики, можно сказать, да, как метод диагностики именно. Может использоваться даже людьми, которые, в принципе, в психоанализе не специализируются. То есть, потому что подход сам по себе, да, поиск за симптомами чего-то более глубокого в бессознательном, Подход, который вполне себе унаследовали все остальные психотерапевты, психологи и так далее. Соответственно, задача психоанализа по Фрейду – это выявить путем реконструкции компенсаторных механизмов того или иного невроза, лежащие в его основании, соответственно, противоречия, и затем помочь клиенту преодолеть сопротивление анализу и тем самым устранить вытеснение, которое препятствует, ну, которое препятствующее осознанию конфликта между желаемым и то, что запрещено. В этом случае вот это самое патогенное противоречие, находившееся, ну, вот, разрешение в невротических симптомах, которое раньше только через неврозы могло проявиться, оно должно превратиться в нормальную психологическую ситуацию выбора. То есть, вот мы осознаем это, и мы теперь можем просто вот посмотреть на это и выбрать. А это получается такой просто-напросто борьба мотивов. Угу. И вот, исходя из этого, психоанализ должен достичь такого момента, что мы понимаем, что мы хотим и что мы не можем, как отсюда возникают, собственно, симптомы, и мы без всяких сопротивлений, без всякого такого, просто теперь можем принять решение. И по Фрейду в этот момент как раз-таки нужно устраниться. В этот момент как раз-таки в силу того, что психоанализ – это не этическое, не идеологическое учение, в этот момент контакты с клиентом или с пациентом, они прекращаются. То бишь, пациент должен сам принять решение. Фрейд отказывается от гипноза и внушения, так как он считает, что эффективный этот комплекс человек создает себе сам. Это все-таки и те представления о том, что нельзя, да, они тоже созданы им. Они не критически усвоены, да, хорошо, но они же его. То есть оно может быть так и не на самом деле. На самом деле может разводиться, это там вполне нормально. А может быть не разводиться, тоже вполне нормально, да. Но вот он пока это не осознает. Это все будет бессознательно, это все будет порождать неврозы, будет порождать симптомы, следовательно. И поэтому, так как он почему отказывается от гипноза? Потому что раз человек сам себе создает эти симптомы, все эти неврозы, соответственно, ему самому и надо их разрешать. Вот внешним воздействием интрапсихический конфликт вы никак не разрешите, что пытались вот в то время делать как раз-таки вот в рамках гипноза и внушения. Вот, в общем-то, сам он не может... Но человек-то сам не может решить эту проблему, правильно? Он сам ее должен вроде как решать. По всей логике он должен сам ее решать. Но он сам не может ее решить. Да. То есть, он просто, ему не хватает никаких ресурсов, знаний, чего угодно, но он не решает ее. Значит, сам он не может ее решить. И тут, соответственно, Фрейд встает перед проблемой. Внушить человеку, что он жить должен таким-то, таким-то образом, нельзя. Внушить ему, что у него такие-то симптомы от таких-то внутренних противоречий, тоже нельзя, потому что если он их не осознает, то он просто будет сопротивляться и будет говорить, ты что, бред какой-то несете, какая зависть к пенису, какая там анальная фиксация, что за глупости. Вот, соответственно, необходимо таким образом достичь...
Пошло с перчиком, началось.
Ну, а чего? Подумаешь. Ну, ты вот смеешься, да, вот мы же сидим...
И завидуем чьему-то пенису.
Ну, ты же не девушка, правильно, чтобы пенису зависит. Это штука у девушек. Да, дело в том, что по Фрейду вполне себе девушка...
Почему я не могу завидовать, если я, допустим...
Ну, если у тебя нет пениса, то да.
Нет, у меня есть, но я хочу, вот, допустим, как, чтобы больше был, как у другого примата. Вот
Быть может. Но тут речь идет все-таки о полуролевых взаимоотношениях в семье, в рамках которых человек социализируется. И там как бы роль мужчины и роль женщины, и речь не о том, что типа вот конкретно пенис. Опять же, да, вот часто пытаются огрублять Фрейда, говоря, что вот когда он пишет про зависть к пенису, это реально имеется в виду буквально вот физический пенис. Не, ну он, конечно, там имеется в виду, честно сказать. То есть там буквально есть строчка о том, что девочка, значит, обнаруживает, что она чем-то отличается от брата своего. И она спрашивает у папы: папа, а чем я отличаюсь от брата? Он не может сказать, чем ты отличаешься от брата. И она там, не знаю, в рамках переодевания каком-то, еще чего-нибудь, увидела у него пенис. Это на что?
Вот чем он лучше меня.
Да, конечно. А так как девочка, то есть, раз она идентифицируется с мамой, быть мамой – это значит не только там стирать, убираться, там, не знаю, любить, читать, но это еще значит с папой сношаться.
Понятно.
А вот тебе и комплекс, понимаешь, Электро? Или Эдипов комплекс, наоборот, мальчик, он же тоже хочет на папу походить, папа – это сильный, папа классный.
Значит, сношаться с мамой.
Да, а значит, тут на пути хочешь... папа. То есть, у тебя появляется амбивалентное отношение к своему близкому человеку. Ты его, с одной стороны, любишь и хочешь на него походить, а с другой стороны,
тебе
у тебя…
Тебе нужно занять его место.
Тебе нужно его уничтожить. Тебе нужно прервать его связь с мамой, чтобы в действительности стать папой.
Это то, что ты говорил в корне фрейдовских представлений, когда мы хотим что-то и созидать, и разрушать.
Да, да, да. То есть, это вот ровно в этом, конечно. И вот, соответственно, получается такая штука, что чтобы вот эти все вещи осознать, да, нужно как-то добиться того, чтобы человек, ну, как-то их воспринял, не сопротивлялся, да, и в связи с этим не подходит здесь гипноз, просто вот по... это ровно противоположное, что предполагает гипноз. И, соответственно, общая идея психоневроза, сформулированная вот под влиянием там уже, в принципе, ну, и своей собственной практики, да, но еще под влиянием таких вот деятелей, как Брейер.
Наркотик.
А, да, под влиянием такого доктора Кокса. Да, доктор Кокс очень хорошо повлиял на его...
Опять всё порчу, извини.
А это... Давайте проанализируем. Какие же... На какой стадии психосексуального развития вы зафиксировались?
Да.
Молодой человек. Ну вот, и, соответственно, под влиянием Шарко, Брейера, Жане, ну и, собственно, собственный опыт и доктора Кокса, в общем-то, какой... Вот общая идея психоневроза, да, у него, напишем. Симптомы пациента образуются в ходе негативной компенсации, являются разрешениями неосознаваемых или бессознательных психологических противоречий. Вот он, собственно, Фрейд пишет в «Введении в психоанализ» такое, что невротики прячутся в своей болезни, как раньше имели обыкновение удаляться в монастырь, чтобы доживать там свой век. То бишь, человек это не разрешает, человек скорее прячется от них. Mm-hmm. Соответственно, стратегия терапии таких расстройств заключается в доведении до сознания бессознательных предпосылок, которые привели к этому неврозу. Mm-hmm. То есть, нужно что сделать? Нужно, во-первых, вскрыть связь между симптомом и лежащим в основе интрапсихическим противоречием, то, что я хочу, и, ну, то есть, и лежащим в основе побуждениями. Mm-hmm. Во-вторых,
то есть, то есть, извини, не могу заснуть, и до меня должны довести до моего сознания, что я там не могу заснуть из-за того, что там я травмирован психологически, не знаю, какой-то вещью из прошлого там, или еще.
Проще, вот смотри, человек не может заснуть, и он засыпает только там к 5 утра, когда уже более-менее светло становится, или когда другие люди начинают просыпаться. И вот тогда у него прям вообще кроет, он просто не может ничего делать, кроме как идти спать, как нормальный человек. Вот это состояние, говорит он, когда с тобой общается как психотерапевт, он говорит, вот это бы состояние, если бы оно начиналось на 5 часов раньше, и я бы прям так себя кайфово чувствовал, то есть, ну, это все было бы идеально, потому что я же хочу спать. Да, это не то, чтобы у меня там какая-нибудь врожденная родовая там, бессонница, от которой люди умирают, да, поколениями, потому что ну, это физиологическая такая болезнь. А то есть, да, у меня наступает истощение, у меня наступает желание поспать, но вот что-то как-то поздно. Вот у нас есть симптом, да, теперь надо понять, а какое в основе него лежит, собственно, стремление. Мы можем подумать и сказать, ну смотри, скажем, а вот когда ты говоришь, что ты когда хочешь спать, то другие люди просыпаться начинают, а ты с кем живешь? Ой, там мама, папа, дядя, тетя, значит, два брата, значит, собака и все такое. Говорю, и как, собственно, они как относятся к тому, чем ты занимаешься? Он скажет, ну, скажем, они всерьез не воспринимают, они смотрят на это все как на говно. А он говорит, ну, хорошо, а ты-то как сам смотришь? Он говорит, это то, чем я хочу заниматься и так далее. Говорит, скажи, а когда тебе проще заниматься этим? Когда ты наяву или когда ты... Ну, то есть, когда они спят или когда они бодрствуют? Скажи, когда они бодрствуют? Скажи, а во сколько они ложатся спать? Говорит, ну, где-то часов там, в 11. А, ага, и именно в это время у тебя возникает вот это самое стремление, значит,
что-то
учиться.
Что-то делать.
Да, говорит, да. Это интересно как, очень интересно. То есть,
пока не дошло до вас, да?
В принципе, да, можно даже и так, в принципе, сказать, но, как правило, уже к какому-то вопросу человек уже и сам начинает. Поэтому, кстати, это искусство задавать вопросы, да, ты вроде как гипотезу проверяешь, но это, кстати, безопасно весьма, потому что даже проверяя гипотезу, человек все равно может сказать, не-не-не, у меня все там по-другому, и ты такой, а, окей, хорошо, то есть по-другому. Соответственно, нужно вскрыть связь между симптомом и лежащим в основе побуждениями, нужно выявить жизненные ситуации, в которых возникают такие побуждения. Вот, это мы уже сделали с нашим пациентом, назовем его Вася. Вот. Соответственно, обнаружить нужно в глубине их первичной или травмирующей ситуацию, в которой побуждение не смогло реализоваться. Ну, например, человек хочет там еще там, в далеком детстве, например, ну, Фрейд в основном там все из детства, да, действительно, как бы тут Фрейд на самом деле прав, что многое проистекает из детства. Ну, если ко мне приходит молодой человек, ему 20 лет, ну, откуда у него там еще? Ну, то у него чуть вот пару лет назад уже детство. То есть, там, ну, поэтому да. Все из детства, можно сказать. Конечно, когда речь идет там, о 50-летнем мужике, который говорит, я пойду и убью эту тварь, свою там, бывшую жену или типа того, да, то у него вот это вот отторжение и ненависть, да, к своей бывшей жене, оно, наверное, не из детства. Там оно, конечно, почву подготовило, но вот конкретно травмирующая ситуация, она была далеко не в детстве уже, по любым возрастным периодизациям. И, соответственно, тем не менее, вот по Фрейду, да, нужно обнаружить обнаружить в глубине первичную или травмирующую ситуацию, в которой я побуждение не смогу реализоваться. Например, вот этот вот парень, который не может спать, он хотел бы почитать какую-то книжку, он говорит: «Мам, смотри, тут какая интересная там книжка, завтра на доклад». Она такая: «Ты чего? Иди спать! Ты там что? Ты что? Ты там все, надо спать, ты что? Ты мне не даешь спать, ты брату спать не даешь».
Куда мне твои книжки, я умнее всех их вместе взял.
Конечно, начитаются свои психоанализы, а потом анализируют друг друга. Да. И, соответственно, вот это психотравмирующее осознается, да, вспоминается, и оно стало, скорее всего, толчком к формированию каких-то обходных путей данного невроза. Вот это интересный момент, который Фрейд потом использовал для создания своих методов. Смысл в чем? Что любое стремление, его нельзя вот просто вот взять и подавить. То есть, так не работает. Это как вот «не думай о зелёной обезьяне». Угу. В смысле, не думай. Вот я думаю о ней, да, то есть…
Ты уже вызвал образ у меня этой обезьяны.
Конечно, все, да. Ты уже проиграл. Это вот как игра, да? И да. Пока ты не помнишь, что ты в нее играешь, ты играешь. А когда ты вспомнишь, что ты играешь в игру, ты проиграл. Угу. Вот. Ты только что проиграл, соответственно, да? Угу. И вот получается такая штука, что нужно посмотреть, что стало толчком, и вот какой обходной путь был найден. То есть, ага… Мама на меня кричит, если я там читаю книжки или там чем-то занимаюсь своим, что мне нравится, когда бодрствую. Соответственно, обходной путь. Я по-прежнему хочу читать, но не хочу расстраивать маму. Mm-hmm. Я по-прежнему хочу реализовывать ид, но не хочу расстраивать источник своего сверхя. Соответственно, ну, сверхя же образ, это правило норм, да? Mm-hmm. Источником сверхя является то, что мамка на тебя кричит. Так, надо понимать. Mm-hmm. И, соответственно, получается такая штука, что он ищет обходной путь. Невроз всегда ищет обходной путь. Mm-hmm. И вот он нашел такой путь. О, я буду вот как все спать ложаться, я буду тогда читать, потому что тогда никто меня не тронет, и все хорошо, и все замечательно, я реализую то, что хочу, не расстраиваю никого. Правильно? Правильно.
Нормально. Вроде уже и книжку прочитал, да, а механизм в голове все равно сидит. Вроде уже и читать не хочу.
Да,
уже разучился. Уже пересмотрел все, да, уже все закрыто.
Да. Тем не менее, то есть остается по инерции вот тот способ действия, вот та методология, которая была выработана, да, невротическая вполне или болезненная, она остается. Человек думает: а как так получилось? А как так получилось? И не понимает, куда даже смотреть, чтобы это найти, потому что в его жизни все синкретично, все ровно, все так и должно быть. Парадокс человеческой психики. Есть такой закон Клапареда. Чем чаще некое действие, в том числе ментальное действие, чем чаще оно осуществляется, тем меньше оно осознается. Я все время привожу пример такой. То есть, вы чай почасовую или против размешиваете? Вот чтобы вспомнить, нужно как-то вот…
Начать
вот,
мешать,
да? Да, да, да. И, соответственно, мы настолько часто это делаем, что мы это не осознаем. Вот то же самое и здесь. Мы настолько часто одним и тем же образом реагируем на одни и те же вот спектр ситуаций, что мы уже даже не осознаем, что это что-то особенное, что это какой-то отдельный способ. Что это… Мы просто так живем, кажется. Вот всякий раз… Поэтому, кстати, вот психологи и психотерапевты, они необходимы. Потому что в нашем вечно усложняющемся обществе столько факторов, которые ты ни в коем случае не осознаешь, просто из-за банального разделения труда. У тебя вот уже профессиональный кретинизм уже начался. Ты просто не можешь видеть больше, чем позволяет тебе видеть то, как ты жил жизнь. Угу. В общем-то, такое. И, соответственно, далее нужно сделать патогенные противоречия предметом сознания пациента, чтобы он мог разрешить его нормальным образом. Надо как-то ему донести, что вообще-то вот оно. Соответственно, для этого всего необходимо что? Преодоление сопротивления анализу. То бишь, ну, в основе этого сопротивления те же абсолютно психологические процессы, например, вытеснение, да, как защита, которые и приводят к возникновению симптома. То есть, когда человек сопротивляется по Фрейду, когда он говорит: что это за глупость, да, собственно, он задействует абсолютно те же невротические механизмы, которые возникли из-за того, что он не может спать. Дальше. А как этого добиться-то, да? Вот как, собственно, преодолеть сопротивление пациента? Внушение-то не пашет. Нельзя же ему сказать: все так и есть, да? Угу. Потому что он, во-первых, это не критически усвоит, что станет просто структуру, бессознательно уйдет. А во-вторых, ну, то есть, в этом не есть цель психоанализа. Психоанализ – это от симптома к неврозу, к разрешению этого всего. Соответственно, Фрейд находит весьма такое остроумное решение. Объединить логику обходных путей, лежащую в основе невротических симптомов, да? То есть, она не может реализоваться, оно в симптоме реализуется. Угу. И целенаправленное применение искусственных психологических стимулов. То бишь, он таким образом организует работу с пациентом, в котором невроз начинает обходными путями проявляться. И в связи с этим появляется материал для анализа. И в связи с этим этот материал можно вполне себе дать пациенту для того, чтобы он его не дать, а он просто сам его и осознает в процессе. И вот как в результате возникает то, что называется метод свободных ассоциаций. Собственно, ну, тут свобода надо понимать как. Это, кстати, Петухов говорил, свобода – это любой возможный, имеется в виду. Uh-huh. Метод свободных ассоциаций, он ничего не под... ну, вот никакой он не свободный. То есть это ничего, вот, вот не надо думать, что это прям вообще свободная ассоциация, потому что наша психика по определенным законам реализуется. Uh-huh. И, соответственно, она по этим же законам, и по законам, по которым, собственно, невротические какие-то симптомы появляются, по тем же законам они будут проявляться и в разговоре между нами с тобой. Uh-huh. Соответственно, ассоциация – это что? Это зацепка, ведущая к причине симптома. То есть, ну вот как это делается, да, еще раз. То есть, свободные ассоциации, и еще есть, ну, что оценивается, да, какие ассоциации приходят в голову человеку, и есть еще такое понятие, как аффективная задержка. Ну, скажем, вот вы начинаете ассоциировать, да, он говорит, а вот поассоциируйте на тему слова, скажем, человеку приснился сон про, не знаю, вот человеку приснился сон на тему того, что за ним гонится какой-нибудь динозавр. И он говорит, а вот можете немножко по вот, свободных ассоциаций дать на слово там динозавр или на слово преследование, да? И он начинает как-то вот одно слово, другое слово, да, третье. И в какой-то момент доходит до того, что называется аффективная задержка. Это когда человек говорит, я не хочу больше об этом говорить.
Ну, то есть, он устает как бы эмоционально, не может продолжить.
Ну, это может он так рационализировать, но на деле он просто не хочет об этом говорить. Ага. Ой, как интересно, о чем это ты не хочешь говорить? Не о бессознательных ли тенденциях, думает как раз-таки психоаналитик. Ага. И, соответственно, не хочу больше об этом говорить, и если человек такое говорит, если вы встречаетесь вот, по Фрейду с эффективной задержкой, значит, вы приближаетесь к причине симптома. Ага. Соответственно, значит, вы все делаете правильно.
Прошу прощения, да. Получается, что в этот момент, пока эти ассоциации человек говорит, то психоаналитик уже, скорее всего, может быть, даже понимает, в чем там причина, как бы уже...
Психоаналитик, в принципе, на метауровне, еще до того, как он клиента увидел, да, он уже, в принципе, понимает, по идее, как психика работает. Вообще, применяя психоанализ, любой психотерапевт, даже, хрен с ним, у него житейский опыт же есть, правильно?
Ну да.
Он может гипотезы какие-то такие делать даже. Угу. То есть, любой человек уже имеет, как бы, вот, понимание того, какой-то вот общий фреймворк, да, вот, общую какую-то вот канву на тему того, вот куда накладывается личность конкретного клиента. Вот это вот в область бессознательных влечений, вот это в область защиты, вот это в область туда-то. Задача как раз донести до вот клиента этот фреймворк. И самое главное, если это что у Юнга, что у Фрейда, часто вот представляют, что самое главное, чтобы человек это осознавал сам. Часто представляют вот фрейдистский психоанализ таким образом, что вот приходит клиент к психоаналитику, он говорит, там какой-нибудь набор симптомов. А так представляются, вот такое бытовое, значит, представление о психоанализе, что он скажет, вы знаете, вы очень хотите трахнуть свою мать. Я могу сказать, что в России в многих районах можно и по роже получить за такие слова. То есть, каким бы ты там психотерапевтом, врачом бы не был, по роже ты все равно получишь за такое, да? Соответственно, а если клиент не согласен, о, это у вас сопротивление, это вы просто не хотите признавать, что вы хотите свою мать. Вот. То есть, получается такая штука, что кажется, что как будто психолог просто будет сидеть и пытаться тебе это внушить. Ну, напомню, что это ровно противоположное, чего добивался Фрейд. Задача как раз-таки в том, что если человек действительно у него в основе, ну, кто знает, да, вот, то есть, причины, мы не можем сказать, что таких вообще не бывает, да, таких вот комплексов, таких там, никто никого не хочет там, короче, в семье, в своей, никто, все нормально у всех. Но бывают же ситуации, когда вот прям вот именно фрейдистская интерпретация, у него же она когда-то возникла, он же кого-то консультировал, и какой-то клиент с ним согласился, что да, дескать, так и есть, скорее всего, так, наверное, я и хочу. То есть, получается, что для кого-то это работает. И получается, что в таком случае, если мы ему скажем в открытую что-то, то он, даже если это подходит к нему, он столкнется с сопротивлением.
Слушай, вот если отмести вот эту вот тему с желанием кого-то поиметь, в принципе, вполне себе вменяемая теория. Но получается...
Именно ровно это, кстати, его последователи и выбросили. Вот ты сейчас рассуждаешь, как Юнг, или как Альфред Адлер, или как Перлс.
Да, ну, то есть, получается, что как это, поскольку такая интересная задача, поскольку мы пытаемся познать психику самой же психикой, собственно, одно из таких ярких противоречий в психологии, то здесь получается, что Фрейд, с одной стороны, познавая психику людей, выкатил свои какие-то личностные, скорее всего, комплексы, проблемы или еще что-то вроде
или
этого.
Зависимости.
Или зависимости. То есть, это не факт, это действительно может так быть, но...
Да.
Да. Ну вот все, что.
Может,
всё,
а всё, может и не быть.
А может и не быть. Да, да, да. И прав и ты, и ты, и ты.
Да.
Все, но все, что, по крайней мере, вот в этом концепте идет, оно все логично и стройно. Но до момента, пока они начинают включаться вот эти вот вещи.
Ровно поэтому я так это сознательно обхожу вот именно вот эти моменты, потому что хочется все-таки наконец-то поговорить о том, что хорошего ты предсделал, да? То есть часто потому что об этом стараются вообще не говорить, что вот все, что было, скажем, до Роджерса, это все бред. Или все, что было до там когнитивной терапии, это все бред. То есть очень любят отвергать все, что было до этого, потому что вот нынче, да, вот они берут там, значит, вот видишь iPhone, это не iPhone, но видишь iPhone. А вот, нет, это тоже не айфон. Вот, вот какой тут Фрейд, какой тут? Уже айфоны давно, а вы тут рассказываете нам. Да? То есть, на самом деле, вот понятие, опять же, даже бессознательная концепция вот у Фрейда вполне себе потом нашла даже в трудах советских психологов понятие бессознательное. У Знадзе тот же, например, рассматривал, то есть, бессознательное, вполне себе материалистические корни его, да, то есть, существуют неосознаваемые побудители действий, бывают неосознаваемые сопровождения действий. Музыку слушаешь, штопаешь ногой, сознание включается, не включается. Соответственно, вот ты находишься в этом процессе.
Ведешь машину по известному тебе маршруту.
Да, автоматизм.
Возвращаешься домой по уже там ты там миллионный раз по тому же маршруту.
Размешиваешь чай по кругу, по часовой или против. Вот ровно так. Соответственно, метод свободной ассоциации вообще предложил Юнг, в принципе, но в чем смысл? Значит, метод, это еще называют метод анализа симптомов. Значит, смысл в том, что клиент расслабляется, устраивается вот на кушетке, вот, терапевтической кушетке, и проговаривает вслух все мысли, воспоминания, которые приходят ему в голову. То есть, неважно, насколько, ну, то есть, они кажутся там тривиальными или, наоборот, какими-то абсурдными, нелогичными, это вообще не суть. Суть в том, чтобы он это делал. В этот момент, кстати, психотерапевт, или точнее, психоаналитик, да, он находится за пределами, значит, зоны зрения клиента, потому что это снижает как бы тревожность. То есть, смысл в том, что даже если, вот известный факт, что даже если зеркало поставить напротив человека во время выполнения какого-нибудь эксперимента, связанного с этическими ценностями, то он скорее примет правильное, там, общественно одобряемое решение, чем что-то иное. То же самое и вот в плане работы с психоаналитиком. Если человек в работе во время свободной ассоциации и на него вот сидит и пырит психолог, то он 10 раз выберет, особенно если психолог похож на его маму, или там внешне даже как-нибудь, да, или типа того, то он обязательно застопорится. Хотя вот такие стопорения Юнг, например, использовал для фиксации, то есть, о, что-то не так, да, что-то вот, что-то ты здесь застопорился, либо ты что-то произносить не хочешь, либо, ну, то есть, и, соответственно, это имеет повод для анализа, либо ты что-то произносить не можешь, и, в принципе, тоже надо копать дальше. Ну вот. Соответственно, он устраивается на кушетке, свободно, соответственно, ассоциирует любые, какие бы абсурдные или там глупые, тривиальные не приходили бы в голову, а терапевт находится вне поля зрения, и в теории одна ассоциация влечет за собой другую. И, соответственно, одна за другой все глубже в бессознательное мы уходим. Угу. То есть, если там, не знаю, дверь – дом, дом – работа, работа – а тут что, да? И вот у меня стопор, кстати. Я здесь искренне пытаюсь, а что такое работа? И вот здесь ты дальше и дальше бессознательно ты уходишь в проблемную ситуацию. И ассоциации интерпретируются как символическое выражение подавленных эмоций и чувств. То есть, свободные ассоциации, по сути, не являются свободными. Они, вот источник их является в подавленных эмоциях и чувствах. Соответственно, не такие уж и свободные. И...
А это, извини, пожалуйста, это фрейдовская или это чуть позже эмоции, ключ к познанию мотива?
Это, по-моему, Алексей Николаевич Леонтьев вообще.
Леонтьев, да, я уже мог все напутать.
Это у него дело в том, что у Алексея Николаевича Леонтьева в теории деятельности как раз-таки, что такое эмоции. Мы приближаемся к предмету потребности или к предмету мотива, да? Мотив – это опредмеченная потребность. Соответственно, если мы вот хочешь есть, унюхал шаурму, увидел шаурму, а шаверму. Да, простите, пожалуйста.
Будь любезен.
Ребята, у вас шаверма – это как две шаурмы, как вы ее едите, я не понимаю, это огромное что-то. Сразу видно.
Напишите, парни, в комментах, как мы едим в Питере шаверму.
Рот, наверное, широко открываете.
Это уже твое.
Это технический факт, по-другому. Ну, если она не на тарелке. Так вот, дальше от шавермы. Видишь, свободные ассоциации, куда нас приводят, не такие уж и свободные. Мы видим, соответственно, да, эту шаверму, мы идем к ней, мы чувствуем положительные эмоции с каждым шагом. А когда она закрывается, допустим, перед нашим носом, чувствуем негативные эмоции, потому что отдаляемся. Но, тем но в принципе, должен сказать, есть. Леонтьев, дело в том, что это все оппонентский круг. Дело в том, что, ну, то есть, скажем, когда какого-нибудь Выгодского обвиняют в троцкизме, там вообще мутная история, потому что никакого троцкизма нет, но в 93-м году одному парню очень захотелось, чтобы он был там, и чтобы там все было. И он там написал, и, в общем, бред. Но смысл в чем? Что вот когда мы говорим про эмоции, да, когда мы говорим про вот эмоциональное какое-то влечение или типа того, они все, вот такие концепции, они почему похожи друг на друга? Потому что они все друг друга критиковали, это же наука. То есть, тот же, вот откроем «Деятельность сознания. Личность» Леонтьева, это труд, который ненавидят все, кто вырос в советской психологии, и любят все, кто не застал ее, но и застал современную психологию. Вот, собственно, в ДСЛ, например, четко совершенно критикуется Фрейд, Выгодский критиковал гештальт-психологов, там, Кёллер, Кофку, значит, Фрейда в том числе. То есть, вполне себе, поэтому они, конечно, пересекаются. К тому же, у нас у всех же ведь один и тот же предмет изучения. То есть, было бы странно, если бы каждый говорил бы вообще противоположные другим вещи. То есть, это, ну, потому что один и тот же предмет изучения. То есть, конечно же, есть притча про то, как это, слона щупают слепые, да, и да, говорят, да, что... Да, да, да. Но это все равно слон. То есть, Фрейд пощупал слона в одном месте, сказал, ну и так далее, за хобот. Кстати, пример сейчас будет. Про хоботы, про сны. Так вот, и, соответственно, ассоциации, они приводят к тому, что, ну, все глубже и глубже бессознательное, и таким образом ассоциации не являются свободными. Дальше. Есть такой вот метод, опять же, как вот нам донести, да, вот источник невроза до клиента, не прибегая к внушению. Это интерпретация сопротивления, интерпретация вытеснений. А, вот, то есть, никто не хочет признавать свое бегство от каких-то симптомов, от каких-то дел. Соответственно, нужно помочь осознать те условия, которые вот заставляет его прибегать к бегству. И это вполне себе можно сказать, типа, а может быть вот то-то, а может быть вот это, как я вот спрашивал, да, вот про этот, вот родители там, как вот относятся к тому, что вы там читаете и так далее. Вот это как раз-таки об этом. И самый вкусный, наверное, метод, что у Фрейда, что у Юнга, это анализ сновидений. То, за что вообще известно. Есть, ну, книга даже, анализ сновидений от Фрейда. Соответственно, анализ сновидений, наверное, ну, один из ключевых, наверное, методов, причем очень многих психотерапевтических направлений. Гештальт-психологов, например, очень любят анализировать. Юнг, конечно, популяризировал этот метод куда больше, чем Фрейд, и по-другому несколько организовывал, но мы все-таки про Фрейда. И, соответственно, что такое анализ сновидений по Фрейду? Дело в том, что содержанием этих сновидений есть вытесненные желания. Как Фрейд называл анализ сновидений, как сны, точнее, он называл, это королевская дорога к бессознательному. То есть, сон – это символическое удовлетворение желаний, что, как замечает Фрейд как раз, прекрасно видно в детских сновидениях. Он пишет о том, что днем детей там угощали вишней, например, и, соответственно, одному не досталась эта вишня. А ночью ему снится сон, как он один сидит и ест вот все, что хочет. То есть, ему там кайфово, замечательно, и вот полный рот вишни. Вот, например, такой, вот пример эдипового комплекса сейчас или комплекса Электра, который обнаруживается в анализе сновидений, причем из Фрейда прям пример. Значит, всегда существуют какие-то проблемы между родителями и детьми. Это мы и так понимаем, да, то есть в рамках любого психологического направления. Соответственно, мальчик, он стремится стать как отец или отцом, да, как мы говорили. Это образец мужского. Соответственно, он подражает отцу, хочет им стать. А раз так, то быть отцом, ну, это быть еще и мужем матери. Соответственно, как говорил, по-моему, Джордж Карлин, да? Что такое мазерфакер? Мазерфакер – это, ну, то есть, другими словами, папа. То есть, соответственно, раз ему хочется быть отцом, надо становиться мазерфакером. А потому отец, вообще-то, он здесь лишний в этой во всей конструкции. Но без отца не было бы меня. И вообще я хочу стать как он. И, соответственно, вот амбивалентность чувств возникает, да, когда мы чувствуем и то, и другое. А что это за комплекс? Да? Это амбивалентное отношение к отцу и блокада эмоциональной связи с матерью. И тут ему, значит, вот такому персонажу, допустим, снится сон. Приходит на консультацию и рассказывает. Вот, юноша обращается с Фрейдом, к Фрейду с тревожным сновидением, который повторяется постоянно. Повторяющийся сон, связанный с разъяренным животным. За ним гонится огромный слон. То есть, соответственно, он бежит от него, бежит, но дверь закрыта и не открывается. Бежать некуда, и он просыпается в ужасе. Сонный зал повторяется часто, поэтому он обращается и не может о нем не говорить. Соответственно, Фрейд говорит: а не могли бы вы немножко свободно поассоциировать, то есть на тему слона, на тему двери и так далее, да? И, соответственно, вообще лучше всегда вот акцент лучше делать ассоциации там на детство какое-нибудь, да, и так далее. И вообще ищут детство всегда в психоанализе, в классическом. И, соответственно, юноша говорит, ну, там, ассоциирует, пока говорит, ну, отец возил меня в цирк, там, я вот помню, что слоны вот так вот склонялись надо мной, собственно, да, и там вот хобот, как вот, я помню, вот, прям вот надо мной вот так вот. И чё улыбаешься так коварно, да? Думаешь, хобот, ничего подобного. Тут все гораздо более непохабно. Соответственно, отец склонялся вот так вот, да, и вспоминает. Также отец, я помню, вот когда вот мы с ним отвечали, да, он также вот как-то склонялся. И вот вместо хобота, как вот у слона, только у него вот я нос его помню, он вот так вот. И от него плохо пахло. Он просто пил очень сильно, и, соответственно, ой, не хочу вспоминать. Опаньки. Это как у нас называется? Это у нас называется аффективная задержка. То есть человек находится такой опаньки, такой ступор находится. Не хочу вспоминать. Ну, а Фрейду и норм. А Фрейд ровно этого-то и хочет. И, соответственно, получается такая штука, что вот и найден этот конфликт. Да? То есть, почему, что в основе этого сна вот по Фрейду, да, получается? Что вообще дверь – это, если там смотреть другие в интерпретации, дверь – это очень часто некое женское начало, что она может тебя впустить, может не впустить, вот такие интерпретации. Да? Но это, опять же, все зависит от клиента. Вот если бы этот клиент сказал бы, что-то другое, допустим, да, что это не слоном ассоциируется не с тем, как отец склонялся, допустим, а там, не знаю, с тем, как, не знаю, учитель в школе, да, например, да, и этот учитель очень меня не любил, например, то это, ну, то есть Фрейд не создал сонники, да, где, типа, если тебе приснилось, там, не знаю, газон, то это значит хорошему вечеру, там, и, не знаю, Фрейд, он как раз-таки отталкивался от того, сталкиваюсь я с сопротивлением или не сталкиваюсь, а с сопротивлением, то с каким. И вот, дальше, анализ переноса. Это очень интересная такая вещь. Что такое перенос или трансфер, иногда называют? Дело в том, что перенос – это проекция на личность терапевта, чувств пациента, по отношению к значимым для него людям. То есть, например, вот тут он пишет, кстати, Фрейд, что в психоанализе мы работаем над самим перенесением, устраняя то, что ему противодействует. Готовим себе инструмент, с помощью которого хотим оказывать влияние. Так перед нами открывается возможность совсем иначе. Так перед нами открывается возможность совсем иначе использовать силу внушения. Мы получаем власть над ней. Не больной внушает себе то, что ему хочется, а мы руководим ему внушением, насколько он вообще поддается его влиянию. То есть перенос – это что такое? Это внушение в виде перенесения. То есть вот смотри, ты приходишь ко мне, допустим, а я очень похож, допустим, я не знаю, на там, твоего батю какого-нибудь или вот на тот человека, который у тебя вызывает очень сильные вот такие эмоциональные переживания. И в процессе терапии, собственно, это начинает проявляться. Я тебе говорю какую-нибудь фразу, да, я вот часто вот психоаналитиками, если обратитесь, очень часто они являются, ну, там, тетками за 50, допустим. Ну, в принципе, наша мама, да, может быть. И она вот может даже какими-то чертами что-то вот очень похоже, вот что-то сказать такое, что прям, ой, так же точно моя мамка бы сказала, да, то есть вот один в один. И ты начинаешь что-то утаить, что-то не говорить, что-то, типа, по-другому говорить или как-то более с ёрничным каким-то относиться.
Ну, это и является причиной, да, как бы аффективной задержкой.
Это да, это является, соответственно, тем, на что можно сделать акцент. И вот заметь такую вещь, да, что между терапевтом и клиентом нет никакого, нет никакой причины там друг друга ненавидеть или любить. Мы просто, это просто вот ну, так случилось. И если у тебя возникли ко мне такие эмоции, которые у тебя возникают и за пределами этой жизни, ты перенес эти эмоции на меня, там, трансфер совершил, то, соответственно, если мы разрешим конфликт между нами, то ты и дальше разрешишь этот конфликт в обычной жизни.
Слушай, то есть получается такая фигня, вот как в примере читать по ночам, да? Я уже перечитал книги, но спать все равно не могу, да? И у нас закрепилась в голове вот эта вот ситуация. Точно так же может закрепиться ситуация в голове, когда ты решаешь проблему даже не с человеком, который является ее источником, а как бы с его заместителем.
Да.
Такая хитрая штука.
Действительно
получается.
Так. И как раз Фрейд-то очень умен в этом плане, что вот перенос – это как раз внушение в виде перенесения. То есть мы как бы внушаем, но при этом внушает сам себе терапевт. И усиливая этот перенос, вот делаю его еще более заметным, чтобы аж там до крика, чтобы он тебя прям ненавидел. Мы таким образом можем привести к катарсису, к высвобождению этого эффекта и к пониманию, ё-моё, что я делаю? Я же даже вас не знаю, я так к вам отношусь. То есть, какие вот функции есть у переноса? Во-первых, это управление сопротивлением пациента, то есть, опираясь на доверие. То есть, изначально, да, мы вот, ну, то есть, и Фрейд признает, что вперво-наперво, ну, то есть, чтобы вообще хоть какой-то контакт наладить, необходимо, чтобы было доверие между терапевтом и клиентом. Значит, он просто тебе ничего не скажет. Вот, например, почему говорят, знаешь, типа, родственников и друзей психологу лучше не консультировать? Да потому что он тебе ничего не скажет. То есть, даже если он скажет, я тебе все скажу, все будет нормально, ничего он тебе не скажет на самом деле. Вот когда вы дойдете до значимого чего-то, все. То есть он закроется, потому что он знает, что нам с тобой еще работать, жить и там, учиться, и все что угодно, там, детей рожать. Поэтому я не хочу, чтобы ты такое про меня знал. Вот, чтобы этого не было, необходимо сначала, чтобы было какое-то доверие. А плюс функция переноса - это воспроизводство патогенного противоречия, благодаря которому осуществляется позитивное разрешение. То есть терапевт, как бы. Есть в этот момент олицетворение невроза. То есть, и конфликт с этим терапевтом есть одновременно внутриличностный конфликт, как бы перенесенный вовне, как бы опредмеченный в реального человека прямо. То есть, экстернализированный внутренний конфликт, который проецируется на конкретного человека.
Слушай, ну мне кажется просто, что человек может такое быть, что человек, если у него есть определенный невроз, так он его на все проецирует. Просто терапевт – это тот человек, который позволяет этому неврозу там как-то развиться и куда-то его направить, увести и тому подобное.
Да, то бишь, в этом смысле, да, терапевт, он как вот, знаешь, это груша для битья. Да, то есть, ты вроде как, тебе же надо тренироваться… Драться, и ты не будешь бить реального человека. Да. Вот ты бьешь, лучше его побей.
Ну, либо громоотвод такой своего рода.
Да, либо тоже хорошая метафора. Но метафоры, как бы, на них полагаться в науке не стоит. Если бы тебе врач диагноз в метафорах поставил, было бы не очень здорово, да?
Да.
Соответственно, если говорить по сути. В общем, как пишет, кстати, сам Фрейд про этот механизм. Человек, ставший нормальным по отношению к врачу, и освободившийся от действия вытесненных влечений, остается таким и в частной жизни, когда врач опять отстранил себя. Соответственно, этап финальный психоанализа в чем заключается? Это вот третья функция как раз переноса на финальном этапе психоанализа как раз-таки используется. Это искусственное стимулирование произвольного поведения человека. То есть, осознав конфликт, человек может теперь сделать выбор. Вот, скажем, человек перенес вот ощущение, которое он испытывал к своей матери, да, на терапевта. И типа такой, вот вы все равно меня не поймете. Не пойму, почему ты считаешь, не пойму? Потому что вы вот всегда только о себе думаете, и только вот у вас это происходит. Он говорит, ага. И вот начинаешь вот в эту сторону копать, и, ну, то есть, до человека в какой-то момент доходит осознание, что ё-моё. То есть, в принципе, это и есть то, как вот я ощущаю свои отношения с матерью, что она только о себе, что я ей только мешаю и так далее. И в связи с этим, а что надо делать? Вот ты осознал, да, что это, что нужно делать? Ты решай, ты же осознал все, правильно? Это у тебя внутренний конфликт, ты его произвел. Ты его осознал, тебе и решать, я-то тут при чем. Да? То есть, психоаналитик в этом смысле очень умно поступает. Это, к сожалению, это не всегда возможно. Сейчас объясню, почему. Да, главные две характеристики переноса какие, да, как понять, что, опять же, может, придет человек такой, вы ему сказали что-нибудь, как психоаналитик, что это вы хотите свою мать там или своего отца. Он говорит, нет, не хочу. Он говорит, а это вот у вас это, перенос такой, вот видите. Он говорит, нет, вы, по-моему, глупости говорите. Он такой, а это вот перенос. Это... Вы, по-моему, вы меня даже не знаете уже говорить такие вещи. Ну, это все перенос. То есть, можно так вечно говорить. В чем две характеристики? Во-первых, повторяемость и неуместность. То есть, если, вот, ну, то есть, если вы в терапевтической практике находитесь с человеком, это не значит, что вы не можете поссориться как люди. Ну, вот, может действительно быть, что терапевт настолько токсичный или самовлюбленный, вот он, знаю, вот у психиатров может быть такое распространено, да, когда ты, ну, в принципе, работаешь-то вроде с душой человека, но при этом ты терапию осуществляешь. То есть ты должен говорить, принимай вот это, и все будет хорошо. Появляется некая убежденность в том, что я вот самый умный, а ты глупый и ничего не понимаешь, да. И, в принципе, это профессиональная деформация у многих вот у врачей, в принципе, да. Ну, вот, соответственно, может же человек просто быть таким вот весьма там чёрстым или плохой день у него сегодня. Соответственно, вот если неуместны эти эмоции, и если они повторяются часто, соответственно, тогда речь идет о переносе. Вот какая-то такая штука.
Ну, все субъективно достаточно, попробуй, да, уместность она как бы... То есть, мы привели сейчас пример объективно, когда они неуместны, а это же грани тонкие.
Грани тонкие, и именно поэтому как раз-таки проблема вот психоанализа в чем заключается еще к тому же? что хрен с ним, что ты правильно, допустим, все понял и донес до клиента. Uh-huh. Вопрос возникает, что делать? Ты как правильный психоаналитик должен сказать, что делать, муравью приделать. Соответственно, и уходишь, да, как правильный психоаналитик. Но это оказывается очень часто недостаточным. И более того, просто осознание проблемы, да, оно часто не помогает ее решению. Ну, то бишь, для этого же все равно надо что-то делать. И поэтому психотерапия в психоанализе может реально длиться годами, поколениями может даже длиться. То есть, там 300 часов человек может психоанализа пройти, а в итоге, что ты присядываешь? Я не знаю. Просто вот реально может не понимать ничего. Потому что, опять же, свободные ассоциации, в силу того, что они, конечно, не особо свободные, но при этом все-таки свободные, они могут вести не туда. Вы можете вот годами можете заниматься, просто не те гипотезы проверяя и не туда вообще двигаясь. А учитывая то, что внушать и говорить прямо нельзя клиенту, ты эмоционально отстранен. Ты его даже во время свободных ассоциаций, ты даже ему в глаза не можешь смотреть. То есть настолько отстранен. В принципе, кто здесь виноват? Ну, терапевт, я не виноват. Вот у клиента там сопротивление или типа того. Поэтому годами может длиться и нету методик для вмешательства.
В психоанализе имеется в виду.
В классическом психоанализе, да. То есть далее, конечно, ну, они развиваются, и психоаналитические концепции. То есть это, например, вот опять же, в той же психодинамическом направлении, который вот Месищев, Кровосарский, вот этот Орбт, такое вот питерская школа психотерапии, там, например, ну, вполне себе есть и методики воздействия, несмотря на то, что как бы основа-то та же, что надо понять интропсихический конфликт между отношениями и мотивами, которые, собственно, препятствуют реализации этих отношений, деятельности в этих отношениях. В общем-то, вот это большая проблема, и, соответственно, дальше вот ее решали. Но есть еще такое вот эмоциональное переучивание у Фрейда. Соответственно, осознав природу своих вот этих переживаний, клиент применяет их к своей жизни. И то есть тут еще цель такая – показать клиенту на примере его непосредственных жизненных ситуаций, как вот этот вот конфликт, который мы обнаружили, может себя проявлять. И вот когда человек... Ну, тут как раз используется интерпретация как прием, то есть разъяснение неясного или скрытого для клиента какого-то значения его переживаний, ну, и, или поведения. То есть какие правила, кстати, интерпретации? Да? Нельзя просто так сидеть и интерпретировать. Во-первых, надо идти от поверхности вглубь, то есть от какой-то непосредственно там, ситуации по жизни к тому, что типа я всегда был таким-то. Да? А второе, должно интерпретировать то, что, к чему клиент готов. Ну, то есть, вот опять же, нельзя на первом занятии сказать, знаете, вы хотите свою мать и слово, даже если он хочет, даже если хочет.
Да, бешеный психоанализ упомянутый.
Да, это, ну, то есть, это вот бешеный психоанализ, это когда психоаналитик очень недоволен, видимо, тем, что это не краткосрочная терапия, как, например, поведенческая или когнитивно-поведенческая, и очень хочет, чтобы она была таковой. И он очень бесит, что, как бы, оно такое не может быть. И он начинает, как бы, форсировать этот процесс. А как мы знаем, да, если, говоря там про анальные и оральные стадии, вот если форсировать какие-то процессы, связанные с гениталией, можно и значит, дофорсироваться. Вот. Соответственно, вот это и происходит, да, что потом ассоциация с психологами такая, что типа они что-то малопонятное говорят, да, и они только вот на тебя бычат сидят. Ну вот. И третье, указывать надо на защитные механизмы в основе. То есть, надо не говорить, что вот оно вот вообще так, а только вот на механизмы защиты. Вот здесь вот такая вот у тебя защита, скорее всего, проявляется. Вот здесь вот такая, и поэтому ты так-то делаешь, а не так-то. И, соответственно, и она включает в себя что? Три этапа любая интерпретация – это идентификация, то есть обозначение, что вот это такое. Второе – это разъяснение, какой конфликт лежит в основе. И третье – это толкование на языке поведения и жизни человека. И вот, собственно, и конец. То есть, на этом-то психоанализ, в принципе-то, и классический. В принципе-то, и заканчивается. Конечно, как я вот говорил, да, в прошлом занятии, что вот все, кто в какой-то момент разошелся с Фрейдом, создали свои очень хорошие психотерапевтические концепции, которые критиковались между собой и внутри себя. Среди таких это как раз аналитическая психология Карла Густава Юнга. И хотя Фрейд, вот интересно, там конфликт между Фрейдом и Юнгом, если Фрейд старался как раз-таки уйти от всех мистических каких-то интерпретаций, вон там цитата про монастырь, да, как люди уходят, и он пытался при этом, чтобы это было естественно-научная вполне себе вещь, то есть он вполне себе старался, он не говорил о том, что вот как я придумал, так оно и есть, он говорит, что он даже фальсифицируемые какие-то положения оставлял, что вот если оно вот так вот будет, значит, я не прав. И хотя Карл Реймонд Поппер, он там что-то, значит, писал, что не фальсифицируемо, а современные, допустим, историки психологии, они вполне себе говорят, ну, он, видимо, просто не знал психоанализа. Как не знал фрейдизм, на самом деле, от того и... Ой, не знал марксизм, потому и то, и другое, как бы, у него это все не фальсифицируемо, потому что придумать можно за что угодно. Ну, здрасте. Это не так. Так вот, И вот аналитическая психология Юнга, она как раз-таки больше уходит в какую-то мистику. Почему? Потому что у него бессознательное – это, ну, то есть, еще источник интуитивного какого-то вот осуждения и так далее, а интуиция – это такой вот, типа, мистический процесс.
Мне кажется, что здесь есть некое такое пересечение, свободное ассоциирование, интуитивные вот эти вот все вещи. Это же что такое ассоциирование? Ну, просто слова в голову, там, тебе человеку приходит, вот он их называет. То есть, это и есть нечто, то, что можно как бы так назвать интуитивным.
Да. Да. Ну, отсюда еще от Фрейда этот самый индивидуальная психология Альфреда Адлера, отсюда же комплекс неполноценности понятия, который вот он ввел, а мы до сих пор используем его. Это характерологический анализ Хорни, это, ну, во многом психосинтез от Санджоли, вообще психосинтез – это такая основа, начиная с Юнга, того, что надо делать в психотерапии. Типа, синтезируем все какие-то вот конфликтующие вещи, и тогда наступит ништяк, в самость в некоторую, да? Вот если, кстати, у Фрейда, да, там, где было «ид станет эго», то у Юнга вот цель терапии заключается в том, что где были какие-то, значит, архетипы невыраженные, станет самость. То есть, вот обрести во всех своих проявлениях вот эту самую самость. И, соответственно, ну, на хвост уже в то время Фрейду, ну, или на что-то другое, если мы уж про фрейдизм, начал наступать поведенческая психотерапия, поведенческий подход. То есть, уже тогда появились вопросы. Так, простите, а насколько это все эффективно, то, что вы говорите? И выяснилось, что неэффективно, там, согласно исследованиям одних. Потом, значит, последователи Фрейда, конечно, на это обиделись и выкатили свои исследования, что, дескать, все это правильно. И до сих пор у нас вот эта вот фигня идет, мерение, значит, индекс, у кого хирш длиннее, да, у кого там выборка-то потолще и все такое, значит, измеряют между собой терапевтические школы, как быть. А на деле-то все веселее. То есть, на деле-то почему такое большое расхождение между теоретическими концепциями и практическим действием? Потому что... психотерапевт работает с непосредственным запросом. Человеку плохо, ему надо что-то делать, никто больше не помогает. Это запрос. Соответственно, психотерапевт, даже если он ничего не шарит, он просто друг какой-то знакомый, он вынужден с этим работать. А когда он вынужден с этим работать, он вынужден это обобщать как-то. И вот получаются терапевтические концепции. Есть концепции теоретические, которые заключаются в том, что мы сначала создаем в психологии, в научной чистой психологии концепцию, а потом применяем ее на практике. Но самим психотерапевтам они нафиг не нужны, оказывается, просто вот объективно. Вот это плохо, это неправильно, но психотерапевты смотрят на эти теоретические концепции и говорят так, вот у меня выбор, либо я буду продолжать в своем, в своих терминах и в своих уже, это, либо мне придется использовать научно обоснованную, замечательную, но теоретическую концепцию от человека, который, может, даже никогда в жизни клиента не видел. Ну вот, в общем-то, получается такая, что вот когда говорят, что психотерапия, в психотерапии есть куча школ и направлений, и все они друг другу противоречат. Ну, да, но только это исходит из того... Вообще, это, ну, странная претензия, потому что любая теория, она основывается на том, чтобы осмыслить практическую деятельность. А для этого надо сначала практическую деятельность осуществить. Поэтому, ну, знаешь, это невозможно начать движение до того, как ты сделал первый шаг. Да? Как-то так.
Ну что, с Фрейдом тогда закончили. Закончим. Граждане, пишите вопросы, помните о психологических защитах и тому подобное.
Да, я все-таки хотел порекомендовать, опять же, лекцию Петухова и про психоанализ в том числе, что там подробнее больше еще и о таких моментах, как стадии психосексуального развития. Мы сегодня их не стали затрагивать, потому что их значение для дальнейшего развития психологии довольно низкое. То есть, там про анально удерживающие, анально выталкивающие типы, анальную фиксацию и всякое подобное. Можно было говорить об этом в рамках там про эдипов комплекс и так далее. Но мы не стали. И не будем.
И не будем. Всем до свидания. Спасибо.
Не за что.